Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. Мы продолжаем беседы о первой части символа веры, в котором исповедуем веру во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. На предыдущей беседе мы говорили, что венцом Божьего творения явился человек, которого Господь сотворил, в отличие от всех остальных тварей, по своему образу и подобию. Одной из характеристик образа Божия в человеке является свобода. Бог сотворил человека свободным. А человеческая свобода – это ограничение всемогущества самого Бога. В мире появилась та грань, за которую Бог без согласия человека не может перейти. Возникло то бытие, в жизнь которого Бог не может войти, пока его не позовет сам человек. Да, Бог всемогущ, Он может все, но Бог не может спасти человека, который сам этого спасения не желает. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом так: «Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно». А известный православный богослов Владимир Николаевич Ловский следующим образом описывает соотношение божественного всемогущества и человеческой свободы. «Бог создает существа, которые, как и Он, могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Не если это для Бога риск уничтожить свое создание?» Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие. Творя новое, Бог действительно вызывает к жизни другого, личное существо, способное отказаться от того, кто его создал. Вершина божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви, следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраним. В самом своем величии, в способности стать Богом, человек способен к падению, но без этой способности пасть нет и величия. Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Он не может ее насиловать, потому что она исходит от его всемогущества. Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две в обожении. Одна воля для создания образа, но две для того, чтобы образ стал подобием. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданием, уклонением, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию. Таков божественный промысел, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать. Да, действительно, Господь никогда не взламывает дверей нашей души. Он стучит в эти двери, просит нас пустить его, но без нашего согласия и без нашего желания ему будет не войти. А значит, и мы не можем обрести Бога в сердце своем. Как говорит сам Господь в книге Откровения: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною». Свобода предполагает возможность отказа человека от Бога. Но без свободы человек не был бы человеком. Тогда он был бы просто автоматом, запрограммированным на добро, и его доброделание не имело бы никакой ценности, потому что выбор-то отсутствует, и никак иначе поступить невозможно. Но вот что важно понимать. Подлинная свобода – это не вседозволенность. Это не просто возможность выбора, ведь выбор-то может быть неправильный. Человек может уклониться от следования того пути и той цели богоподобия, которой Господь его призывает, и идти путем противления воле Божией, путем греха. А если человек укореняется в делании беззакония, то такой человек становится уже рабом греха, и ни о какой свободе речь здесь уже идти не может. подлинная свобода заключена только в Боге. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными, говорит Христос. Где Дух Господень, там свобода, утверждает апостол Павел. То есть истинная свобода, как Божий дар, реализуется только тогда, когда человек следует единственно верному пути – жизни согласно заповедям Божьим. Только этот путь ведет к богоподобию и к богопознанию, к познанию той истины, которой призывает нас Христос, и только тогда мы обретаем подлинную свободу. В душу человека Господь вложил нечто, что дает человеку возможность распознать правильность своих тех или иных действий, как бы некий индикатор, который позволяет любому человеку различить добро и зло в мире. Это то, что мы называем совестью. Совесть, по единодушному мнению отцов церкви, является голосом Божиим в душе человека. Само слово «совесть» означает «соведание», «сознание», как бы «совещание с Богом, с правдой Божией», отступление от которой и приводит человека к мучительным внутренним переживаниям, то, что мы называем угрызением совести. Конечно, если бы каждый человек жил по совести, то есть по тому нравственному закону, который Бог вложил в человека, то, наверное, злу не было бы места в этом мире. Но мы ведь нередко как бы заставляем себя не обращать внимания на голос совести, игнорируем его. Повторяя раз за разом один и тот же грех, мы тем самым заглушаем его, ломаем этот внутренний индикатор, который подает нам сигнал, если мы находимся на неправильном пути. И тогда происходит то, что человек укореняется во зле. И уже без всяких внутренних переживаний и раздумий совершает грех, который становится для него нормой жизни. Вот, например, апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит о людях с сожженной совестью. То есть о таких людях, которые уже не ведают разницы между добром и злом в этом мире и, совершая грех, не испытывают не то что чувство раскаяния, но и даже какого-то внутреннего дискомфорта. Таких людей мы обычно называем бессовестными. Значит, в отличие от всего остального творения, человек является носителем образа Божия в этом мире. А это значит, что в потенциале человек обладает божественными свойствами. Но, правда, только единожды эти потенциальные возможности были реализованы полностью. В одной только личности, в личности Господа Иисуса Христа. Собственно, человек и становится человеком только лишь потому, что, как говорит Священное Писание, Господь вдунул в лице его дыхание жизни. Но вот эта характеристика, она относится только к человеческому духу. Своим телом, своей физической природой человек причастен к материальному тварному миру. И бессмертный дух был вложен Богом в уже имеющуюся телесную оболочку. Человек не сразу сотворен в единстве тела и души. Сначала возникает тело, потом душа. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Вот упоминание земли как того материала, из которого было сотворено человеческое тело, видимо, было продиктовано наблюдениями по существу верными. Ведь действительно, химические элементы, составляющие человеческое тело, идентичны тем, что составляют и окружающий мир, из которых организм их воспринимает и к которому их возвращает. Но это, конечно, совсем не значит, что Господь сделал из земли, вылепил какое-то подобие статуи, а потом оживил ее. Или что Бог создал из земли труп, ведь тело-то без души называется трупом, а затем вдохнул в этот труп душу и тем самым сотворил целостного человека. В словах о создании человеческого тела из праха земли заключается идея о родстве человеческой телесной природы с физическим миром. Ну а что же все-таки это было за тело, в которое Бог вложил бессмертную и разумную душу, свой образ и подобие? Вот точно на этот вопрос ответить невозможно, поскольку Библия ничего нам об этом не говорит. Но я бы хотел привести несколько авторитетных мнений на этот счет. Например, преподобный Серафим Саровский так объясняет сотворение человека. «Если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его, его, то есть Адама, дыхание жизни, то его, то есть благодати Господа, Духа Святаго, от Отца Исходящего и ради Сына в мир посылаемого, то Адам как бы несовершенно превосходил все прочие Божии создания, как венец творения их Божий на земле, но все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям». А святитель Феофан Затворник так поясняет, что из себя представлял тот прах земной, который был преобразован Богом в человеческое тело. Это тело что было? Глиняная тетерька или живое тело? Оно было живое тело, было животное в образе человека с душою животную. Потом Бог вдунул в него дух свой. То есть, скорее всего, носителем души стало какое-то живое существо, уже развившееся на лоне природы. И именно его тело называется в Библии прахом земным. Другими словами, своим телом человек причастен животному миру. Мы так же, как и остальные твари, во многом зависим от природы, не можем жить без еды, у нас есть инстинкты, мы размножаемся и так далее. Но человек имеет в себе также и искру божества, душу, которая является образом Божиим в человеке. Человек – это не Бог, и человек – это не животное. Человек – это человек, и он может либо достичь богоподобия, обожения своей природы, если подчинить свою телесную, животную природу бессмертному духу, если выстроить свою жизнь таким образом, что духовная часть его природы будет доминировать над физической. Ну а если нет, если человек будет прислушиваться только к зову плоти и жить на основании инстинкта, то такой человек уподобится животному. В крайних проявлениях такого образа жизни человека уже сложно и человеком-то назвать, потому что настолько затемнен в нем образ Божий, настолько атрофировалась жизнь духа, что как будто осталось только тело, или, как говорит Библия, прах земной. Одна лишь животная природа. Библейский рассказ повествует о творении Богом мужчины и женщины. Вот как описывается происхождение женщины. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Конечно, этот рассказ о сотворении женщины из ребра Адама относится к области выразительного средства. Это образ. Бог творит человека полноценным, без всякого ущерба, а потом вынимает у Адама ребро. Бог тем самым лишает Адама его первоначальной полноценности. Адам как бы становится калекой. Отнятая часть тела требует восполнения, и вот это восполнение Адам находит в Еве. Вместе они образуют единство плоти. И будут два, одна плоть, говорит Господь. То есть рассказ о сотворении женщины из ребра Адама – это, конечно, образ, но этот образ указывает на факт кровного родства и телесного единства мужчины и женщины. «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моя», говорит Адам. Оказавшись лицом к лицу с Евой, Адам узнает ее, он видит в ней самого себя. Профессор Троицкий следующим образом описывает восполнение Евы и Адама. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Однако слово «помощница», так же, как и соответствующие слова в переводе 70 и в Вульгате, ну, перевод 70 и Вульгат – это перевод Ветхого Завета на греческий язык и на латинский язык, не передают точного глубокого смысла еврейского подлинника. Более точный перевод был бы «сотворим ему восполняющего, который был бы перед ним». Таким образом, здесь говорится не о восполнении в труде, а о восполнении в самом бытии. Жена прежде всего нужна мужу, как его второе «я». Или, как мы читаем в одной из молитв таинства венчания, «Боже святый, создавый от персти человека и от ребра его воссоздавый жену». Воссоздавый, то есть создание человека получает свое завершение в духовном и физическом единстве мужа и жены. И Господь благословляет это единство. Господь поселил первых людей в Эдеме. Эдем – это наименование страны, как бы лучшего места земли. И в этой стране эдемской Господь насаждает рай. Рай буквально переводится на русский язык как «сад». То есть рай – это сад в Эдеме. О чем нам, собственно, и говорит вторая глава книги Бытия. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». К тому же книга Бытия дает нам и некоторые географические признаки рая. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон, имя второй реки – Гихон, имя третьей – Тигр, четвертая река – Евфрат. Вот на этом основании этого текста можно сделать вывод, что страна Эдем находилась где-то между Тигром и Евфратом, рядом, видимо, с Персидским заливом, но, скорее всего, на территории современного Ирака. Из слов бытописателя, что Бог поместил там человека, которого создал, следует то, что первый человек был сотворен Богом вне рая и введен был туда уже лишь последствием. Но, конечно, райское блаженное состояние первых людей заключалось не просто в том, что Эдем – это было какое-то удивительно красивое место на земле. Собственно, эта географическая точка никуда не девалась с лица земли до сего дня. Только особенного блаженства там никто уже не испытывает. Райское блаженство, райское блаженное состояние людей обуславливалось их близостью к Богу, их общением с Богом. Между человеком и Богом не было никаких препятствий, ведь Бог-то это творец жизни, источник жизни, и полноту жизни человек обретает только тогда, когда питается из этого источника, когда нет никаких преград между творением и Творцом. Первозданные люди пребывали в благодатном состоянии по своей физической и духовной природе. По своей видимой, материальной, вещественной стороне Эдемский сад, рай, действительно был прекрасным и наилучшим жилищем человека на земле. А в духовном отношении райская жизнь была состоянием особенной близости человека к Богу. Вот об этой гармонии духовной и физической жизни человека говорит святой Иоанн Дамаскин. Рай некоторые представляют чувственным, а другие – духовным. Но мне кажется, что как человек создан был чувственным и вместе духовным, так и священнейший храм его был и чувственным, и вместе духовным. Телом человек водворялся в божественной и прекрасной стране, а душой жил в несравненно высшем и прекраснейшем месте, где имел своим домом и светлой ризой Бога. Первый человек был сотворен совершенным. Конечно, это было не то совершенство, которое достигается в результате продолжительной и целеустремленной деятельности и составляет цель человеческого бытия – достичь богоподобия. Это было изначальное совершенство, которое означало, что человек со всеми его силами и способностями вполне отвечал тому назначению, для которого он был создан. Родители были не подвластны страданию и смерти. Не в том смысле, что они обладали бессмертием по своей природе. Нет, бессмертие Адама и Евы было бессмертием по благодати. Телесная природа соединялась в человеке с бессмертным духом и имела возможность не умирать при соблюдении необходимых нравственных условий. Бог создал человека для нетления, читаем мы в книге «Премудрости Соломона». Человек не умер бы, если бы не согрешил, много раз повторял блаженный Августин. Разум первых людей находился на высокой степени совершенства. По мнению блаженного Августина, разум Адама превосходил разум любого из его естественных потомков. Под влиянием божественного озарения он легко мог постигать как видимый мир, так и сверхъестественные истины. Воля первозданного человека была направлена к добру. Адам обладал свободой воли, но эта свобода не была произволом. Мы уже говорили, что свобода – это не вседозволенность, и подлинная свобода реализуется через верность, исследование человека к той цели, к которой Господь его призывает. У Адама не было раздвоенности, не было внутренней борьбы и колебаний между добром и злом. Он был целостной личностью. Это, конечно, совершенно не значит, что Адам не понимал, что есть добро и что есть зло. «Рассуди, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — о свободе воли и преизбытке мудрости Адама, и не говори, будто он не знал, что добро и что зло». Конечно, Адам знал, что такое зло, но какое-то время от сотворения Богом до грехопадения свободная воля человека находилась в согласии с волей Божией и подчинялась ей. Супружеская жизнь Адама и Евы, их единство, основанное на любви, было свято и нерушимо. Они воплощали в себе замысел Божий о человеке. Мы не знаем, были ли у них какие-то физические отношения до грехопадения или нет, Библия об этом ничего не говорит, но, тем не менее, заповедь о деторождении была дана им Богом до грехопадения. Конечно, когда мы говорим о состоянии прародителей до грехопадения, то мы рассуждаем об этом достаточно, ну, скажем так, условно. Потому что представить себе то состояние для нас невозможно. Вот митрополит Антоний Суржский говорит о состоянии прародителей в раю следующее. «Между началом Ветхого Завета, первыми двумя главами, и дальнейшим его содержанием существует абсолютная категорическая разница, потому что содержание первой главы и начало второй, подводящее нас к падению человечества, очень своеобразно. Это рассказ языком падшего мира о том, что было когда-то, когда мир еще не пал. Это попытка сказать нечто на одном языке, который не обладает ни словарем, ни понятиями, ни опытом другого языка. И это надо принимать в учет, когда мы читаем Ветхий Завет. Мир от сотворения до падения, мир нам абсолютно неизвестный. Мы можем гадать, можем пытаться представить, что тогда могло быть, но мы не можем опытно войти в это». Да, единственное, что с уверенностью мы можем сказать, это то, что в своем первозданном состоянии человек не имел ни тени греха, ни признаков противления Богу. В своей духовной и физической природе люди были гармоничны с Богом, гармоничны между собой и с окружающим миром. Они обладали счастьем, блаженством. А через исполнение заповедей, через труд, через послушание Богу человек был призван к бесконечному совершенству, которое Христос Спаситель выразил так: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну а насколько это удалось совершить прародителям, мы с вами поговорим в следующий раз. Храни вас всех, Господь. До свидания.